Максим Горький. Испытатели. В курорте Сестрорецк был банщик Степан Прохоров. Благообразный, крепкий старик, лет 60. Странно смотрели на людей его выпуклые фарфоровые глаза. Блестело в них что-то слишком светлое и жестокое. Но улыбались они ласково и даже, можно сказать, милостиво. Казалось, что во всех людях он видит нечто достойное сожаления. Его отношение к людям внушало мысль, что он считает себя мудрейшим среди них. Двигался он осторожно, говорил тихо, как будто все вокруг него спали, а он не хотел будить людей. Работал солидно, неутомимо и охотно брал на себя работы других. Когда тот или иной служащий курзала просил его сделать что-нибудь, Прохоров, вообще немногословный, говорил торопливо и утешительно. «Ну-ну, сделаю я, брат, сделаю, не беспокойся». И делал чужое дело благожелательно, без хвастовства. Точно милостину подавая лентяям. Одержался он в стороне от людей, одиноко. Я почти не видел, чтобы в свободный час старик дружески беседовал с кем-либо из сослуживцев. Люди же относились к нему неопределенно, но, видимо, считали его глуповатым. Когда я спрашивал о Прохорове, что за человек, мне отвечали: «Так себе человек, обыкновенный». И только лакей, подумав, сказал: «Старик? Гордый. Чистюля». Я пригласил Прохорова вечером пить чай. В мою комнату, огромную, как сарай, с двумя венецианскими окнами в парк, с паровым отоплением. Каждый вечер в 9 часов трубы отопления шипели, бормотали. И казалось, кто-то глухим шепотом спрашивает меня: «Хотите рыбы?» Старик пришел одетый щеголем. В новый. Розового ситца рубахи, в сером пиджаке, в новых валенках. Он аккуратно расчесал широкую сивую бороду и смазал серые волосы на голове каким-то жирным клеем едко-горького запаха. Степенно попивая чай с красным вином и малиновым вареньем, он вполголоса, очень связно и легко рассказал мне: «Правильно изволили приметить, я человек добрый. Однако ж, родился я и половину жизни прожил, как все, без внимания к людям. Добрым же стал после того, когда потерял веру в Господина Бога. А это произошло со мною от непрерывных удач в жизни. Удача преследовала меня со дня рождения. Отец мой, слесарь в Амценске, так и говорил: Степанка родился на счастье, потому что в год рождения моего ему удалось разжиться. Открыл свою мастерскую. И в играх я был удачлив, и учился играючи, не испытал никаких болезней и неприятностей, кончил училище, сразу попал в богатое поместье, в контору к хорошим людям. Хозяевами был любим. Барыня говорила мне: «Ты, Степан, имеешь способности, береги себя». И это верно. Способностей у меня было настолько много, что я сам себе удивлялся. Откуда они? Даже лошадей лечил, не имея никакого понятия, чем они хворают. Любую собаку выучивал ходить на задних лапах и не боем, а только лаской учил. На женщин тоже имел удачу. Какая нравится, та и явится без запинки. В 26 лет был я старшим конторщиком. И, без ошибки говорю, мог бы стать управляющим. Господин Маркевич, писатель книг вроде вас, восхищался: «Прохоров — настоящий русский человек, как Пурсам». Кто такой Пурсам, не знаю, но господин Маркевич был к людям строг, и его похвала не шутка. Очень я гордился собою, и все шло хорошо. Были у меня деньжонки прикоплены, собирался жениться и уже присмотрел приятно подходящую мне барышню. Но вдруг незаметно для себя почувствовал опасность жизни. Загорелся у меня любопытнейший вопрос: почему мне во всем удача? Именно мне? Вспыхнул вопрос этот, и даже спать не могу. Бывало, устанешь за день, как лошадь на пашне, а ляжешь спать и думаешь, открыв глаза: почему мне удача? Конечно, способности у меня, богомолен я, не глуп, скромен, трезв. Однако же, Вижу людей многим лучше меня, но им не везет фортуна. Это вполне ясно. Думал, знаете, думал, как же ты, Господи, допускаешь такое? Живу точно ягода в сахарном варенье, а однако кто же меня съест? И все у меня на уме одно это. Чувствую, что в удачной жизни моей скрыта какая-то хитрость, как будто заманивают меня приятностями. К чему манят? Мысленно спрашиваю. Куда, Господи, ведешь? Молчит господин Бог. Молчит. Тогда решил я. Дай-ка попробую бесчестно жить. Что будет? И взял из кассы денег 420 рублей. В том расчете, что за кражу свыше 300 в окружном суде судят. Хорошо. Взял. Конечно, хватились. Управляющий Филипп Карлович, добрейший человек, спрашивает. Где?
Не знаю.
А сделано было так, что кроме меня подумать не на кого. Вижу, Филипп Карлович весьма смущен и тоскует. Ну, думаю, зачем же мучить хорошего человека? Говорю ему. Деньги украл я. Не верит.
Шутишь?
Кричит. Однако поверил. Доложил барыня. Та даже испугалась. «Что с тобой, Степан?»
«Судите», — говорю.
Рассердилась она, покраснела, рвет пальцами оборку кофты.
«Судить, — говорит, — я не стану, но ты так нахально держишься, что сам согласись».
Я согласился и ушел от них. Уехал в Москву, а деньги возвратил почтой. От чужого имени, не от своего. Я спросил старика, «Зачем же вы это сделали?» «Пострадать захотелось?» Удивленно подняв густые колючие брови, он усмехнулся в бороду и вытряс из нее усмешку ударами чисто вымытой ладони по курчавым волосам бороды.
«Ну, нет, зачем же мне страдать? Я любитель спокойной жизни. Нет, просто любопытство одолело меня. Почему мне удача?
А может, осторожность заставила?» Испытать хотел, насколько прочны удачи мои.
Вообще же, молодость, эх.
Играет человек сам собой. Хотя, однако, тут не чистая игра. То есть не одна чистая игра. Необыкновенно жил. В холле и ласке, подобно комнатной собачке. Люди вокруг морщатся, охают. А я осужден господином Богом на спокойную жизнь до конца дней, как видно. Всем людям разные испытания, а мне — ничего. Как будто я недостоин обыкновенного человеческого. Вот и все, полагаю. Ну-с, лежу в Москве, в гостинице, в номере. Думаю, другого бы за рубль под суд отдали, а мне и за 400 рублей — ничего. Даже смешно стало. Вот она, неудача. Нет, думаю, погоди, Степан. Присматриваюсь к людям. Гостиница грязненькая, народ в ней темный, картежники, актеры, мятые бабенки. А один выдавал себя за повара. Однако оказался по ремеслу вором. Завел я с ним знакомство.
«Как живете?»
— спрашиваю.
«Да так, — говорит. Когда густо, когда пусто, когда нет ничего».
Разговорились.